Надежда Соколова, владелица покинутых земель. Я попаданка. Из менеджера стала владелицей разрушенного поместья и ветхой усадьбы. Теперь моя цель — выжить в холодном доме вместе с тремя слугами, ну и не дать нечисти уничтожить нас. Ведь живем мы в самих покинутых землях. Глава первая. Два дня после круговорота прошли в тихой, уютной лени. Мы все отсыпались, доедали праздничные пироги, запивая их травяным чаем, и просто наслаждались покоем. Даже погода словно жалилась. Мороз чуть отступил, градусов до 15. Ветер стих, и снег падал крупными пушистыми хлопьями, укутывая усадьбу в белое безмолвие. Из труб тянулись ровные столбы дыма. И в этом неподвижном воздухе каждый звук слышался особенно отчетливо. Верн и Альва теперь почти не разлучались. Он помогал ей с вышиванием. Удивительно, но грубые пальцы оборотня со сбитыми костяшками оказались способны держать иголку, и вместе они расшивали небольшое полотенце с каким-то замысловатым узором. Верн склонял свою лобастую голову почти к самым пяльцам, высунув от усердия кончик языка. А Альва тихо смеялась и поправляла его руку. Лина крутилась рядом, подглядывая и учась, время от времени подавая то новые нитки, то наперсток. Гномы после праздника пребывали в благодушном настроении. Тот же вечно хмурый Торгрим пару раз улыбнулся, жуя пирог у очага. И даже затеяли новую полку в общей комнате для книг, которые мы с Альвой перебрали. Стружка от рубанка так и велась по полу, пахла свежим деревом, а Астор все ворчал, что эльвийские фолианты слишком тонкие, и на них стыдно ставить нормальный гномий шип. Но полку делал на совесть, вымеривал каждый пас. Эльза с Эльминой перебирали припасы в кладовой, раскладывая мешочки с крупой, связки трав и закатанные банки с оленями по полкам, радуясь, что теперь можно не экономить каждую крошку. Арчиха даже начала поговаривать, что весной можно будет завести кур. Императорских продуктов надолго не хватит, а свое хозяйство никогда не помешает. Альгерра, как всегда, проверяла защиту, обходила границу барьера с утра и перед закатом, прикладывая ладонь к невидимой глазу стене, но теперь больше для порядка. После моего пробуждения твари обходили усадьбу стороной, и даже привычные ночные шорохи вдали возле леса словно притихли. На третий день после праздника, ближе к вечеру, я сидела в своей комнате с книгой, откинувшись на подушке у теплой печи, когда внутреннее чутье вдруг кольнуло. Я отложила свиток. Это был старый трактат о защитных рунах, найденный среди прочего хлама, и прислушалась. Где-то на границе барьера, на самой дальней его оконечности у южной тропы, где лес поступал ближе к усадьбе, чужое присутствие, не агрессивное, но живое, и очень слабое, едва теплилось, как уголек в зале. Я спустилась вниз. Альгерра уже стояла у двери, вглядываясь в сумерки. «Там двое», — сказала она негромко, не оборачиваясь. «Женщины. Почти без сил. Одна ранена, рана глубокая, старая, уже загноилась. Горгульи, кажется, в человеческом облике. Просит помощи. Голос слабый, но разобрать можно». Мы вышли на крыльцо. Ступени припорошило свежим снегом, перила обледенели. У границы барьера прямо в сугробе по колено стояли две фигуры. Они еле держались на ногах, опираясь друг на друга. И даже сквозь падающие хлопья было видно, как они дрожат. Одежда, когда-то добротная, темного добротного сукна с меховой оторочкой, теперь висела лохмотьями, кое-где пропитанная кровью, задубевшей и почерневшей на морозе. Ни сумок, ни котомок, ни даже походных посохов. Ничего. «Открывай», — велела я Альгерре. Барьер разомкнулся с тихим, едва слышным звоном, и женщины шагнули внутрь. Вблизи они выглядели еще ужаснее. Обе высокие, статные, с неестественно бледной кожей, на которой проступала синева под глазами. И глазами необычного янтарного оттенка сейчас казались тусклыми и запавшими. Горгульи. Я знала о них немного из книг и отрывочных рассказов. Днем они могут принимать человеческий облик, ночью при необходимости обращаются в каменных стражей. И кожа их делается твердой, как скала. Опасные войны, если надо. Сейчас это были просто две израненные, замерзшие женщины, у которых не осталось ни сил, ни надежды. Старшая, с седыми прядями в темных волосах, припадала на правую ногу. Штанина была разорвана в клочья, и сквозь ткань виднелась грубая рваная рана, края которой почернели не то от грязи, не то от начинавшегося заражения. Она не опиралась на дочь, нет, та скорее висела у нее на плече, и старшая тащила обеих. Младшая, совсем еще молодая на вид, с тонкими чертами лица и длинной косой, выбивающейся из-под оборванного капюшона, едва держалась на ногах. Лицо бледное, до синевы, губы почти белые, на виске запекшаяся кровь, наползающая на бровь коркой.
— Хозяйка,
— прошептала старшая, падая на колено прямо в снег. И этот стон резанул по ушам.
— Помоги, ради всего святого. Мы не враги. Мы никого не тронем. Дай только отогреться.
— В дом, быстро! — скомандовала я, и мой голос прозвучал резче, чем хотелось. Верн, каким-то чудом оказавшийся рядом, мгновенно подхватил старшую под руку, Альгера — младшую. Их занесли в кухню, где еще не догорел очаг, усадили поближе к огню на лавку, подстелив овчину. Эльза же несла горячий настой из кипрея и облепихи, ее фирменное согревающее. Ильмина, забыв о хромоте, семенила следом с чистыми тряпками, кувшином с теплой водой и глиняной плошкой с медом. Гномы принесли еще дров, поленья так и сыпались из рук, но никто не ворчал. Подбросили в очаг, пламя взметнулось выше. «Пейте!» Эльза, играя роль командира, сунула женщинам горячие кружки, обжигая собственные пальцы. «Маленькими глотками, согревайтесь, не торопитесь!» Старшая послушно пила, но руки ее дрожали так, что расплескала половину себе на грудь. На лохмотье пар пошел от мокрой ткани. Младшая вообще не могла удержать кружку. Пальцы не слушались, сжимались и разжимались в судороге. Верн подхватил, поднес к ее губам сам, осторожно, как олененка поет, придерживая за затылок. Они отогревались молча, только вздрагивали всем телом, и даже треск дров казался слишком громким в этой тишине. Альва присела на корточки у ног старшей, молча положила ладони ей на колено, там, где не было раны. Лина стояла в дверях, прижимая кулачки к груди, и беззвучно шевелила губами, повторяя какую-то молитву. Мы ждали, не торопили, не расспрашивали. Наконец старшая отставила кружку. Та стукнула о столешницу глухо, как камень, и подняла на меня глаза, благодарные, но полные такой боли, что сердце сжалось, как от удара.
— Спасибо, хозяйка.
— Спасибо вам всем. Мы уже не надеялись. Думали, конец. Глупо так умереть в лесу, в сугробе, не дойдя каких-то 200 шагов до спасительного барьера. — Кто вы? — мягко спросила я. — Что случилось? «Мы из каменоломен, с восточной окраины». Она перевела дух, и в тишине кухни ее голос звучал сухо и ломко, как замерзшая трава. «Там было небольшое поселение горгулей, семей на 12. Мы держались, сколько могли. У нас была своя стена, каменная, старая, и какая-то защита. Но 3 дня назад напала нежить. Ни шартаки, ни мелочь из леса, настоящая, сильная, с черным знаменем. Они прорвали нашу защиту, камни так и посыпались. Почти всех убили. Стариков в первую очередь. Детей... Голос у нее пресекся. Детей тоже. Мы с дочерью последние из всего поселения. Бежали через лес. Без припасов, без ничего, без карт, только по звездам. 3 суток шли. Сначала бежали, потом еле брели, прятались во врагах, отбивались, чем могли. Дочка моя потеряла 2 когтя, намертво сломала. Мы специально шли сюда, надеялись на помощь. Знали, что здесь в усадьбе живет хозяйка, что она дает приют всем нуждающимся. Слухи по лесам ходят. Думали, не дойдем. Уже под утро, когда ноги перестали слушаться, я сказала дочери, вот тот дуб, за ним усадьба. Если упадем, ползи. Она замолчала, сглотнула. Младшая дочь прижалась к ней еще сильнее, уткнулась носом в плечо, и по щекам ее текли слезы. Тихо, беззвучно, только плечи вздрагивали. Никто из нас не проронил ни слова. Огонь в очаге шевельнулся, выбросил сноп искр, и было слышно, как за окном продолжает падать пушистый снег. Хлопьями, хлопьями на сугробы. — Вы добрались, — сказала я твердо, положив руку на плечо старшей поверх рваной ткани, чувствуя, как дрожит ее костлявое плечо. — И теперь вы под защитой. Эльза, Ильмина, займитесь ранами. Астор, приготовьте место в нашем крыле. Еще одна комната найдется? Гном почесал затылок, короткие пальцы зарылись в густую бороду, переглянулся с ситором, сидевшим у печи, и кивнул.
— Найдется. Чулан там есть, давно пустует. Постелим, принесем лежанки. Мы пристроим.
Ильмина уже осматривала рану старшей, осторожно, кончиками пальцев раздвинув разорванную ткань штанины. Она качала головой, цокала языком, но без паники, спокойно, деловито, как врач, который видел и не такое. «Грязно, но не смертельно. Нога не тронута, жилы целы, кость цела. Очистим, зашьем. У меня нитка серебряная есть для таких ран. Травами присыпем, зверобоем да поддорожником. 3 дня и оклемается. Ходить будет. Может немного прихрамывать, но не век же. У дочери сотрясение», — добавила она, осторожно пощупав голову младшей. Провела пальцами по черепу, проверила зрачки, заставила повторить. «Следи за моим пальцем. Еще раз. А теперь закрой глаза и коснись носа. Но жить будет. Кость цела, крови внутри нет, отлежится. День в постели и встанет, слабая, но живая». Пока женщины хлопотали над гостями, Эльза уже грела воду в большом котле, а Альва молча разрезала чистые тряпки на бинты, складывая их стопкой на лавке. Мы с Альгерой отошли в сторону, к дверному косяку, где нас не касались отблески очага. «Что скажешь?» — спросила я тихо, почти одними губами, глядя на вампиршу. Альгера прикрыла глаза, веки ее дрогнули, лицо замерло, словно прислушивалась к чему-то недоступному обычному слуху. Потом кивнула, разомкнув веки. «Чистые, ни тени зла, ни следа тьмы, даже малого, даже затаенного. Обычные беженцы, таких тут тысячи по лесам, по старым трактам. Просто повезло больше других, дошли, другие не доходят». Я посмотрела на горгулей, старшая, несмотря на боль, лицо ее покрывало испарина, и дыхание было рваным. Пыталась успокоить дочь, гладила ее по голове, что-то шептала на ухо, должно быть, на своем наречии. Слова звучали низко и гортанно. Младшая всхлипывала, но уже тише, согревшись и осознав, наконец, что находится в безопасности, что можно не ждать удара со спины, что можно плакать, не прячась. Весть обо мне действительно разлеталась не по дорогам, по лесам, по оврагам, по ночным кострам, где шепотом передавали, там, за сухим логом, в старой усадьбе хозяйка. Принимает, не гонит. И теперь сюда потянутся все, кто выживает в этих землях. Все, кому некуда идти, чьи дома сожжены, чьи родные убиты, чьи имена забыты. «Придется расширяться», — усмехнулась я, глядя на свои руки, сжимающие подол платья.
«Придется», — согласилась Альгера, и в ее обычном бесстрастном голосе мелькнуло что-то похожее на одобрение.
«Но это хорошо, хозяйка. Чем больше нас, тем сильнее защита, тем труднее тьме. Каждый новый человек — еще один камень в стене».
Вечером горгулей устроили в комнате рядом с гномами. Астор и Ситер притащили туда дополнительные лежанки. Узкие, соломенные, но чистые. Одеяла шерстяные, плотные, пахнущие дымом. 2 комплекта на каждую. Даже небольшой светильник с масляным фитильком, чей слабый желтый огонек рисовал на стене длинные тени. Эльза накормила их ужином, настоящим, горячим, густая ячневая каша с кусочками вяленого мяса, теплый хлеб с чесноком и чашка сладкого отвара из сушеных яблок. Женщины ели медленно, с передышками, и от каждого глотка у них на глазах выступали слезы. Не от боли, а от неожиданного счастья.
«Спасибо»,
— повторяла старшая снова и снова, отрываясь от ложки, накрывая ладонью мою руку. Ладонь у нее была шершавой, как наждак, и холодной даже после ужина.
«Спасибо, спасибо».
Я сидела с ними, пока они ели на низкой скамеечке у изголовья, слушала их историю о том, как жили в каменоломнях, в сухих, теплых пещерах, где стены напоминали еще их прадедов, о том, как надеялись пережить зиму, запасаясь медом и сушеными грибами, о том, как пришла тьма без предупреждения, без криков часовых, просто разверзлась земля, и из нее полезло черное войско, о погибших родных, о муже старшей, что прикрыл их спиной и остался у входа, о младшей сестре, дочери, которой было 8 лет и которая не добежала до леса, о потерянном доме, который больше никогда не станет прежним, о том, как бежали через лес, без дорог, без надежды, только по северной звезде, молясь всем богам, какие есть на свете. И как увидели, наконец, огни усадьбы, 2 окна, горевшие в ночи, как маяк среди снежного моря. Когда они уснули, обе сразу, свалившись на лежанке в обнимку, не раздеваясь, даже не скинув обувь, провалились в сон без сновидений, тяжелый и глухой, как обморок, я вышла в общий зал. Там сидели все остальные, кто на лавках, кто прямо на полу у печи, пили чай из обжигающих кружек и тихо переговаривались, понизив голоса из уважения к спящим. «Еще 2», — сказала я, прислонившись плечом к косяку. «И это не последнее».
«Пусть», —
пожала плечами Эльза, поправляя выбившуюся из узла прядь волос. Места хватит. Мы как-нибудь потеснимся. Вдвоем в одной комнате не беда.
— Главное, чтобы еды хватало, — проворчал Астор, потирая колено. Старая рана отзывалась на погоду. Император, конечно, подкинул, но ртов-то ведь теперь много. — Весной начнем охотиться,
— отозвался Мартын из своего угла, где точил нож об брусок. Тихое и успокаивающее. Вжик, вжик.
И рыбу ловить, когда лед сойдет.
— И собирать травы, — добавила Эльмина, раскладывая на столе пучки сушеного сбора, перебирая стебли. Отбирала лучшие для завтрашнего отвара для раненой. — Лес прокормит, если умеючи. Грибы, коренья, листья смородины. Всего там много, надо только руки протянуть. Я смотрела на них и думала. Вот она, моя семья. Разношерстная, нелепая, гномы, арчиха с дочерью, оборотень, эльфийки, вампирша. Но готовая принять любого, кто постучится в дверь, отодвинуться, потесниться, поделиться последним куском. — Спасибо вам, — сказала тихо, — всем.
— За что, хозяйка?
— удивилась Альва, поднимая голову от вышивания, которое неутомимо перебирала в руках.
— За то, что вы есть.
За окнами выла метель, низко, протяжно, обдирая снег с настов и бросая ее в стекла. Но в доме было тепло, и горел свет не один, не два огонька, а целое море. Очаг в зале, свечи на столах, масляный фонарь у входа, тонкие лучины в коридорах. И каждый этот огонь был чьим-то дыханием, чьей-то жизнью, чьей-то надеждой, пришедшей с холода и нашедшей приют. Глава вторая. Следующие несколько дней в усадьбе царило спокойное, деловитое оживление. Горгульи, назвавшиеся Иригой и Эргой, старшая Ирига и ее дочь Эрга, быстро шли на поправку. Эльмина оказалась права. Рана старшей затягивалась прямо на глазах. Края розовели, гной вышел, и уже можно было снять первые швы. А сотрясение у младшей прошло без последствий, только легкая слабость осталась в коленях, да круги под глазами. Уже на третьи сутки они обе встали с постели, пошатываясь, сделали несколько шагов по комнате. Сначала Ирига, опираясь на стену, потом Эрга, держась за материнскую руку, и начали осматриваться. Ирига оказалась женщиной крепкой, с властными чертами лица. Высокие скулы, прямой нос, твердая линия подбородка и острым взглядом янтарных глаз, в котором угадывалась воинская выучка. Не на парадах, а в деле, когда надо принять решение за мгновение и ответить за него жизнью. Но руки ее, грубые, со шрамами на тыльной стороне ладони, белела старая отметина, на указательном пальце свежая, еще розовая, умели не только держать меч. На четвертый день она подошла к Эльзе, когда та раскладывала на столе пучки сушеных трав, и попросила показать ткани, что прислал император. «Мы с дочерью швеи», — сказала она просто, без тени гордости или стыда. Так говорят о ремесле, которое впитали с молоком матери. В каменоломнях все шили сами, и одежду, и постельное белье, и для младших пеленки. Если позволите, займемся, пока силы не вернулись полностью. Спать без дела не могу. Эльза только руками развела. Добра не жалко, а помощницы в хозяйстве всегда нужны. Она тут же повела горгулей в кладовую, где аккуратно лежали присланные императором свертки. Ткани разложили в общей комнате, прямо на длинном столе, сдвинув тарелки и кружки в сторону. Было их изрядно, несколько рулонов плотной шерсти, темно-синей, цвета вороного крыла, и серый, как зимнее небо перед снегопадом. Отрез мягкого льна, почти белого, прохладного на ощупь, теплый флис, коричневый, с ворсом, от которого сразу захотелось прижаться щекой. Даже кусок тонкого шелка, бледно-золотистого, переливчатого, как раз для женской рубахи. Нитки, катушки и мотки всех цветов, какие только можно пожелать, от черного до алого. Иголки разного размера, тонкие для вышивки, покрепче для шерсти. Ножницы, большие портняжные, с длинными лезвиями. И маленькие для мелочных работ. Все, что нужно для портняжного дела. Эрга, молодая горгулья, с удивительно светлыми, почти белыми волосами, такими редкими, что снег на крыльце казался темнее. При виде этого богатства ахнула, прижала ладони к щекам и широко распахнула глаза. Она была тише матери, говорила редко и негромко, зато ее руки двигались такой легкостью и точностью, что за работой можно было смотреть, затаив дыхание. Пальцы перебирали нитки, находили нужную с полоборота, вдевали в иголку без привычного щура. Она окроила ткань так, что ножниц почти не слышно было. Лекала нужны. — сказала Ирига, оглядывая всех нас внимательным, прикидывающим взглядом. — А то на глаз шить только портить материал. Не тот случай, чтобы учиться на ошибках.